Если б не рассказы баб Обнизовых, слышавших, как Дарья крикнула «Прощайте, бабоньки!», похоронили бы утопленницу тихо и без шума. Но узнав про этот предсмертный возглас, явно указывающий на то, что Дарья намеренно лишила себя жизни, поп Виссарион решительно заявил, что самоубийцу отпевать не будет. Пантелей Прокофьевич возмутился. «Как это ты не будешь отпевать? Она что, не хрещенная, что ли? Самоубийц не могу хоронить, по закону не полагается. А как же ее зарывать, как собаку, по-твоему? А по-моему, как хочешь и где хочешь, только не на кладбище, где погребены честные христиане». «Нет уж, ты смилуйся, пожалуйста», — перешел к уговорам Пантелей Прокофьевич. «У нас в семействе такой срамы век не было». «Не могу. Уважаю тебя, Пантелей Прокофьевич, как примерного прихожанина, но не могу. Донесут благочинному, и беды мне не миновать», — заупрямился поп. Это был позор. Пантелей Прокофьевич всячески пытался уговорить взноровившегося попа, обещал уплатить дороже и надежными николаевскими деньгами, предлагал в подарок овцу Переярку, но, видя под конец, что уговоры не действуют, пригрозил: «За кладбищем я ее зарывать не буду. Она мне не сбоку припеку, а родная сноха. Муж ее погиб в бою с красными и был в офицерском чине. Сама она Егорьевскую медалью была пожалована, а ты мне такую хреновину прешь. Нет, батя, не выйдет твое дело. Будешь хоронить за мое почтение. Нехай она пока лежит в горнице, а я зараз же сообщу об этом станишному атаману. Он с тобой похутарить». Пантелей Прокофьевич вышел из поповского дома, не попрощавшись, и даже дверью в горячах хлопнул. Однако угроза возымела действие. Через полчаса пришел от попа посыльный, передал, что отец Виссарион с причтом сейчас придет. Похоронили Дарью, как и полагается, на кладбище рядом с Петром. Когда рыли могилу, Пантелей Прокофьевич облюбовал и себе местечко. Работая лопатой, он огляделся, прикинул, что лучше места не сыскать, да и незачем. Над могилой Петра шумел молодыми ветвями посаженный недавно тополь. На вершинке его наступающая осень уже окрасила листья в желтый, горький цвет увядания. Через разломанную ограду между могил телята пробили тропинки, около ограды проходила дорога к ветряку. Посаженные заботливыми родственниками покойников деревца, клены, тополя, акация, а также дикорастущий терн зеленели приветливо и свежо. Около них буйно кучерявилась поветель, желтела поздняя сурепка, колосился овсюк и зернистый пырей. Кресты стояли снизу доверху, оплетенные приветливыми синими вьюнками. Место было действительно веселое, сухое. Старик рыл могилу, часто бросал лопату, присаживался на влажную глинистую землю, курил, думал о смерти. Но, видно, не такое наступило время, чтобы старикам можно было тихо помирать в родных куренях и покоиться там, где нашли себе последний приют их отцы и деды. После того, как похоронили Дарью, еще тише стало в Мелеховском доме. Возили хлеб, работали на молодьбе, собирали богатый урожай с бахчей. Ждали вестей от Григория, но о нем после отъезда его на фронт ничего не было слышно. Ильинична не раз говаривала: «И поклона детишкам не пришлете, окаянный. Померла жена, и все мы стали ненужны ему». Потом в татарске чаще стали наведываться служивые казаки. Пошли слухи, что казаков сбили на Балашовском фронте, и они отступают к Дону, чтобы, пользуясь водной преградой, обороняться до зимы. А что должно было случиться зимой, об этом не таясь говорили все фронтовики. «Как станет Дон, погонит красный нас до самого моря». Пантелей Прокофьевич, усердно работая на молодьбе, как будто и не обращал особого внимания на бродившие по Обдонью слухи, но оставаться равнодушным к происходившему не мог. Еще чаще начал он покрикивать на Ильинишну и Дуняшку, еще раздражительнее стал, узнав о приближении фронта. Он нередко мастерил что-либо по хозяйству, Но стоил только делу не заладиться в его руках, как он с яростью бросал работу, отплевываясь и ругаясь, убегал на гумно, чтобы там приостыть от возмущения. Дуняшка не раз была свидетельницей таких вспышек. Однажды он взялся поправлять ярмо, работа не клеилась, и ни с того ни с сего взбесившийся старик схватил топор и зарубил ярмо так, что от него остались одни щепки. Так же вышло и с починкой хомута. Вечером при огне Пантелей Прокофьевич сучил дратву, начал сшивать распоровшуюся хомутину. То ли нитки были гнилые, то ли старик нервничал, но дратва оборвалась два раза подряд. Этого было достаточно. Страшно выругавшись, Пантелей Прокофьевич вскочил, опрокинул табурет, отбросил его ногой к печке и, рыча, словно пес, принялся рвать зубами кожаную обшивку на хомуте, а потом бросил хомут на пол и, по-петушиному подпрыгивая, стал топтать его ногами.